Афиша. Путеводитель по городу.
Здравствуйте, мы продолжаем наш прямой эфир. На студии Оксана Фомина, меня зовут Екатерина Шевцова. Оксана у нас главная по культурным событиям Москвы и Московской области. И вообще, на самом деле, по культурным событиям. Оксан, здравствуй.
Приветствую тебя, Катя, и наших радиослушателей всех приветствую.
А у нас сегодня гости.
Как всегда, по пятницам
у нас сегодня гости, и тема такая, которая меня ужасно интересует. Я очень-очень хочу съездить в Северную Корею. Но пока у меня нет такой возможности, поэтому я всегда, когда вижу людей, которые там были, мне хочется посадить вот напротив себя и расспрашивать. Оксана сейчас представит наших гостей, объяснит, при чем тут Северная Корея.
Да, Северная Корея вот при чем. Дело в том, что позавчера, 21 июня, в центре фотографий имени братьев Люмьер открылась выставка «Невозможно увидеть». Не в скобочках вот название этой выставки пишется так, потому что все знают, что Северная Корея достаточно закрытая страна. Каждая фотография оттуда буквально-таки на вес, ну, если не золота, то серебра. И вот сегодня у нас в гостях Наталья Герасина, это куратор выставки «Невозможно увидеть», и Рустам Юлбарисов, это шеф-редактор портала вопросов и ответов «The Question», путешественник, член Российского общества изучения идей Чучхе и КНДР. Вот так вот.
Здравствуйте.
Рустам, скажите, пожалуйста, вы когда первый раз в Северную Корею попали?
В апреле. Меня пригласили на празднование Дня Солнца 15 апреля. Это самый большой праздник КНДР. 105-летие Ким Ир Сена.
А это какая-то привилегия? Или туда всех приглашают, а там уже кто сможет?
Очевидно, не всех, Кать. Нас с тобой не позвали.
Да, туда приглашают только проверенных чучхеистов. Я проверенный чучхеист. Окучивал северокорейское посольство 4 года. Ходил туда на все праздники и пил водку с послом. Закусывал кимчи, и вот мне удалось в итоге добиться такого желанного результата. Я поехал в Северную Корею, побывал там и вернулся к вам с фотографиями, новостями.
Это потрясающе. Оксана уже захотела поехать, по крайней мере, в посольство для начала, да?
Да, водка и кимчи меня, конечно, вдохновляют, но еще больше вдохновляет выставка. Вот про фотографии хотелось бы узнать. Вы, наверное, тоже там немало сделали снимков, да?
Да, конечно, снимки. И тут была такая комбинированная съемка, только не в понимании фотографов, а в обывательском, потому что, с одной стороны, это была шпионская съемка, то, что мы делали тайком из-за угла автобуса, из-за окна. И во время прогулок, самостоятельно прогулок по Пхеньяну, потому что мне удалось сбежать от наших кураторов дорогих, была прекрасная девушка с чудесным именем Сон Хян, что переводится как «аромат снега» на русский язык. И она формально выполняла роль переводчика, на самом деле работала на Министерстве государственной безопасности и смотрела, чтобы иностранцы не совали свой нос куда не надо. Ну, я сунул свой нос куда не надо, я гулял по площади Ким Ир Сена перед самоорганизацией парада, видел, как там люди ходят с собаками, фонариками обшаривают весь Пхеньян перед самым главным государственным парадом и праздником. В общем-то, я должен сказать, что я не видел там никаких потемских деревень. То, о чем мы читаем в прессе, это полная чушь. Людей там не расстреливают, сирот не кормят собакам. Ну и, конечно, бедновато, но чистенько.
Знаете, я всегда вот хотела с самого-самого начала понять, как туристы туда приезжают. Вот вы с трапа самолета спускаетесь. А дальше что? Вас отбирают технику, у вас отбирают мобильный телефон, вам какую-то инструкцию выдают. Это фотографировать можно, это снимать можно.
Ну и вообще вот вы, Рустам, поехали туда по приглашению корейской стороны. Угу. Вот если теоретически, гипотетически у нас с Катей шанс просто купить билет до Пхеньяна и поехать, открыть визу.
Да, конечно, вы можете прямо сейчас набрать в Гугле турпоездка КНДР, и вам выпадет первые несколько ссылок на туры от официальной, то есть государственной компании. Это госправительство КНДР.
Интурист такой, да?
Ну да. То есть они зарабатывают на этом деньги. Это очень важная статья дохода, потому что они торгуют не с очень небольшим количеством стран. И нужно где-то зарабатывать валюту, чтобы покупать редкие товары, которых в КНДР не производится. И одна из таких видов дохода – это туристы. Другая часть, это, соответственно, чучхейская, это такая больше политическая, культурная. Ну вот я попал по чучхейской части. И
а чем она отличается от туристической-то?
Смотрите,
это какая-то туристов... идеологически выверенная поездка была,
да,
у вас?
Туристов
с цитатами?
Абсолютно верно, то есть это две разные категории людей. Туристы — это те, которых водят по определенным маршрутам, показывают только определенные объекты, и живут они на острове в центре Пхеньяна, за пределы которого невозможно сбежать. Ну, вот вы слышали историю.
Слушайте,
про...
сбежать, вы как про тюрьму говорите, что собираются сбегать? сберегать?
Ну, не, бывали, конечно.
Ну, всем же интересно, как оно там.
Да. Ну, вот на моей памяти, вот помните американского студента Отто, который сорвал постер, да. Стены его посадили на 20 или дали даже пожизненно. До сих пор вот непонятно, какая у него судьба. Ну, видимо, где-то сидит в лагере, там перевоспитывается.
Учит корейский язык.
Или вот, труды Ким Ир Сена несколько томов. Либо другая, соответственно, часть. Я видел своими глазами, как одного из иностранцев после парада избили корейцы, и совершенно не знаю, что он там делал, но, видимо, тоже, как я решил самостоятельно погулять по Пхеньяну, и попал не в то место, не в то время. Ну, то есть провокация случается, естественно, западные журналисты-студенты, любопытные путешественники хотят все посмотреть, корейцы этому препятствуют, совершенно понятно, почему. Это чисто туристическая история, да? А я ехал по интересной чучхейской, то есть это еще более узкая категория людей, они занимаются изучением такого странного явления, которое называется чучхе, это официальная идеология КНДР. Но здесь есть интересная особенность, она как бы не политическая, то есть это считается как, скорее культурной, то есть люди приезжают и обмениваются вот опытом. Они не хотят, чтобы это было политически ангажировано, потому что это считается, что КНДР пытается повлиять на политику стран-соседей, например, вот у нас наша вот организация, она не политическая, мы никаких политических целей не выдвигаем.
Я бы вот хотела сейчас к Наталье обратиться. Наталья, сколько экспонатов на выставке? Вы уже успели оценить ее, в отличие от нас? Вот что на вас произвело впечатление больше всего?
Ну, экспонатов более 70 фотографий у нас включено в экспозицию. 9 авторов из разных стран, из Франции, из Нидерландов, из Китая. И что, ну, как бы там представлены разные точки зрения.
Это да. Туристы или чучхеисты? Вот мы теперь так будем грамотно задавать вопрос.
А разве по фотографиям это видно?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что там последствия могут быть. Если съемка была шпионской, вычислили, ну, может быть, не отобрали, но потом ведь могут и въезд закрыть.
Ну, большинство ездит в Северную Корею как туристы. Многие фотографы были там не раз. И это разные проекты. Они снимают какие-то массовые демонстрации. Кто-то снимает людей и пытается как бы проникнуть в... показать чувства и эмоции людей отдельных. Кто-то приезжает даже в рамках совместных проектов с какими-то организациями, например, студия китайская, которая представляет северокорейских художников, организовала поездки двух фотографов из нашего проекта. Матиш Танчич, славянский фотограф, сделал серию фотографий в 3D, в технике 3D. И это был совершенно официальный визит. У него была большая съемочная группа. Это такие представительские портреты различных профессий, скажем так, различных. Там есть дети, есть какие-то работники фабрик и так далее.
Постановочная, да, такая,
да, постановочная съемка, да. И Эд Хартман, художник-фотограф из Нидерландов, он тоже сделал серию фотографий архитектуры Пхеньяна. И у него, собственно, была выставка его фотографий в самом Пхеньяне. То есть это как бы первая выставка европейского фотографа в Северной Корее. А кто-то, у кого-то действительно возникли проблемы, и вот Эрику Лафоргу, фотографу из Франции, ему удалось как раз сбежать как бы вот этой официальной, ну, за пределы разрешенных каких-то границ, да, и он попытался проникнуть в те места, которые недоступны европейцам обычно, и сделал как бы кадры обычной жизни людей из Северной Кореи.
Мы буквально на 2 минуты прервемся.
А после... Узнаем, что стало с этим фотографом.
Мы после новостей узнаем, что с этим фотографом, да. Но на самом деле мне интересно, насколько сложно вот такие кадры получить. Это, наверное, к Рустаму уже вопрос. Чем отличается взгляд европейского репортера и нашего российского? Удалось ли что-то особенное увидеть? Может быть, что-то с риском для жизни? Об этом обязательно поговорим. Это афиша на радио «Комсомольская правда».
Афиша.
Товарищ
ваш адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Афиша. Путеводитель по городу.
Итак, мы продолжаем нашу афишу. Сегодня в студии Екатерина Шевцова. Это я, Оксана Фомина, и мы говорим об очень интересной выставке «Северная Корея» глазами российского, ну, не знаю, можно же сказать журналиста, да, Рустам?
Можно, конечно.
Оксана сейчас представит наших гостей еще раз.
Да, я представлю еще раз. Это Наталья Герасина, куратор выставки «Невозможно увидеть», посвященной Северной Корее, и Рустам Юлбарисов, шеф-редактор портала «Вопросов и ответов». The Question, путешественник, член Российского общества изучения идей Чучхе и КНДР. Вот в прошлой части афиши мы разговаривали о том, какие кадры, как удается заполучить. Вот вы упомянули французского фотографа Наталья,
да,
который
да.
вышел за пределы резервации, назовем ее так.
А как это все обустроено-то? Я просто пытаюсь себе представить.
Ну вот помнишь, как в советское время, например, иностранцам было запрещено выезжать куда-то в область?
Нет, это понятно. Ну как, вот это колючие проволоки, города. Что ли? Я не знаю, огорожено стоят люди с автоматами, говорят,
а
так.
Вот сейчас нам Рустам и скажет.
Ну, людей с автоматами достаточно на улицах, но они не тычут на тебя, и в целом военные стараются с иностранцами никак не контактировать. Если бы был какой-то вопрос или обращение, или, не дай бог, ты сфотографируешь военного, точно загремишь кутузку и будешь спрашивать долго и нудно. Все очень просто, вы абсолютно правы, действительно, как в Советском Союзе, да вообще КНДР во многом это наша вина, то, в каком виде он сейчас существует. Есть несколько интуристических отелей, которые расположены в центре Пхеньяна, вокруг самых живописных улиц. И, скажем так, внутри происходит не то же самое, что происходит снаружи, потому что внутри все это лоск, это самый лучший товар, самая лучшая еда, которая только произрастает в КНДР. И то, скажем, я был в апреле, и видно давление международных санкций, мы можем купить яблоки в любой момент, а у них даже яблок нету, и из фруктов были представлены только виноград.
И это тоже для избранных?
Да, естественно. То есть это, наверное, получают только партийные элиты и интуристы, чтобы нарисовать красивую картинку, что в КНДР все хорошо. То есть это хорошая очень отделка, старая, но хорошая японская техника, старые японские лифты, но тоже хорошее состояние.
Как, да, когда вы подходили к людям, а подходили ли вы и просили попозировать, я не знаю, сфотографироваться, как они реагировали?
Очень положительно.
И по-английски понимают, да?
Нет, нет, конечно, по-английски там говорят очень-очень мало. Это изучается в школе, они изучают, мало того, еще и русский язык. По очень странным произведениям. Я спрашивал, они про Пушкина, Толстого, Достоевского так слышали, но не знают, и скорее каким-то прикладным вещам. Английский там в равной степени с русским учат русский, потому что мы их соседи. Можно спокойно подойти, попросить сфотографироваться, и они очень так это хорошо, наоборот, это, наверное, хорошая для них примета. Но дальше этого не идет. Здесь есть очень важный культурный барьер, который связан с тем, что мы не знаем корейского языка, и плюс еще местная северокорейская наречь, которая отличается от южнокорейского. И ну, есть некоторые, скажем, особенности менталитета, у них не принято смотреть долго в глаза. И когда я спокойно гулял по Пхеньяну, как я уже рассказывал, то есть мне удалось сбежать и выполнить такие самостоятельные прогулки, они видели, что белый человек гуляет, но они не бегут в полицию, в милицию, простите, а наоборот, он скорее так отводит сразу взгляд, типа, ну гуляет, значит надо.
Значит можно.
Значит разрешили.
Да, значит разрешили.
Вот я так понимаю, что в вашем случае никаких санкций за... побег за резервацию не последовало.
Ну да,
нет. Не заметили?
Один раз меня спросил Сон Хян, наш куратор, Рустам, а где же ты был? Ну вот я тут это, магазин с значками ходил, в общем. Там для интуристов есть какая-то такая местная инфраструктура, значки, плакаты, это все пользуется большой популярностью, можно купить за доллары, евро. Причем они так это, в общем, относятся, сквозь пальцы смотрят, даже что ты меняешь там $10 на $20, так. Это внутри только туристической инфраструктуры. А так сбегаешь спокойно, просто надо сделать морду кирпичом и выйти дальше швейцаров, потому что швейцары всегда настучат. Они смотрят то, чтобы европейцы ходили туда-сюда. А если он видит, что вот какой-то вот один пошел без сопровождения, обязательно верну, там скажут, ну нельзя. Ну вот один раз я ходил, поймали, к сожалению, и вот так вот навязали эту прогулку. Я начал фотографировать, и я точно помню, что я хотел сфотографировать, сделать красивый кадр парикмахерской. Открытые окна, классический кадр, городская жизнь. Мужчина стрижет мужчину, и мне почему-то не разрешили. Ну, нельзя. А почему нельзя?
Так
ну,
за пределами вот этого самого острова или какой-то резервации там есть что-то интересное?
Да, конечно. Вот сам по себе...
Жизнь там, Катя!
Ну, слушай, может, она такая же скромная, как и если тебя вызвать.
Вот для нас, русских людей, вот побывать там надо обязательно. Если есть возможность, надо и поехать туда прежде, чем в США, в Японию, в Китай, потому что КНДР — это вот наше прошлое. Вся вот эта советская застройка, все вот эти вот лозунги, все вот эти комсомольские приколы, они все там сохранились. Да. Я больше скажу, что даже одежда и крой униформы, которые носит половина Кореи, это все наше родное советское. И песни советские они выучили. То есть заходишь в любой отель, они все знают нашу Катюшу. Ну, они даже знают ее в двух вариантах исполнения. На русском языке и на корейском. То есть, что ж там говорить, Ким Чен Ир был русское имя, Ким Ир Сен несколько десятков лет отслужил в Красной Армии. Поэтому вы думаете, КНДР далеко, на самом деле КНДР-то вот оно, где у нас в сердце.
Что-то вот я слушаю вас, мне все меньше хочется в Северную Корею.
А мне, наоборот, хочется больше. Я, знаете, видела разные репортажи, могу сказать, не очень ужасно, это интересная тема. Там фантастически красивая природа, там есть водопады, там леса, там удивительно красиво, если мы сейчас отойдем от политической и культурной жизни, ну, условно-культурной, да? Вы куда-нибудь смогли туда поехать?
Нет, к сожалению, вот я жду, что, может быть, пригласят Пактусан. Это священная гора для всех корейцев, там еще находится... Большая достопримечательность Северной Кореи — это ГЭС Пактусанская, печатают на всех банкнотах, на значках. Ну, да, действительно, там есть курорты для туристов, но, опять же, туда попадает очень небольшая часть. Вот знаю, Елена Летучи туда ездила, ее потом обвиняли в связях с КНДР.
Еще вот очень, вот. Знаете, что очень интересно, побывать в квартире, я всегда, когда езжу за границу, да, ну, у меня такая мечта, побывать в квартире у местного жителя, да, съездить, пообедать, посмотреть, как устроено все, вот это на самом деле, хоть кто-то смог сфотографировать, наверное, я уже и Наталье этот вопрос
адресую. Наталья, вопрос к вам, сфотографировали ли вот те красоты, о которых сейчас Катя упомянула?
Внутреннее убранство,
квартиры. Или это все-таки вот такие фотографии, которые, ну, по большей части постановочные, и вот шпионские из окна поезда, из автомобиля?
Ну, природных кадров практически нет. То есть вот это вот все водопады и прекрасные какие-то леса. Нет, этого нет. Большая часть кадров действительно постановочные. И вот кому-то удалось съездить в какие-то запретные зоны. Вот Лафоргу, которому он был там 6 раз.
Это вот этот француз?
Да, французский фотограф. И он как-то те кадры, которые ему говорили, что он должен удалить, он их не удалял и потом опубликовал. После этого въезд в страну ему закрыли.
7-го раза не будет.
Да.
Я думаю, что он уже успокоился, наверное.
Да, но люди увидели эти фотографии, эти кадры в интернете, причем он подписал, почему тот или иной кадр его заставили удалить. Ну, вот то же самое, что Рустам говорил, например, нельзя фотографировать военных.
Или, ну, военных там, это
военные,
понятно. А вот...
отдыхающие, да, и у него есть кадры жилищ, квартир северокорейцев. Это удивительно совершенно. То есть мне очень нравятся эти кадры, потому что...
На выставке это, мы их увидим, да?
Да, да, вы увидите на выставке. То есть это такое бедное жилье, но, в принципе, оно очень красочное. То есть это надо посмотреть, эти кадры, они очень интересные.
А извините, пожалуйста, метро.
Да, метро есть, я, к сожалению, там не был. Ну, наше все. Вот по рассказам и по фотографиям. Вот приходишь там, Комсомольская, все то же самое, такие же, вот в советском стиле, такой неосталинский ампир. Поэтому я говорю, что важно нам побывать. Ну, и жилище тоже напоминает скорее. Вот я помню старую бабушкину квартиру в Уфе, портрет Сталина, у них, соответственно, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, а кто-то еще и вешает Ким Чен Ына обязательно. Маленькие стулья.
А еще это пятиэтажка, например.
Да, очень
панельная,
похоже.
Да?
Очень похоже. Ну, то есть они, естественно, не хрущевки, но прямо вот наше родное.
Идёшь, если у нас сколько... хрущевки, то у них, соответственно...
Ким Ир Сеновки.
А что впечатлило в плане еды или, может быть, вот таких вот запретов? Вот яркая какая-то вспышка от путешествия.
Я видел...
Понятно, что сама страна очень яркая.
Я видел Ким Чен Ына живого. Я
и
видел...
какой он? Сфотографировали?
Нет, Инстаграм? К сожалению, нет, все отобрали.
Селфи?
Невозможно было. Но в жизни он выглядит еще толще, чем на фотографиях.
Так он фотошоп?
Сам... Да, сам по себе он такой весомый мужчина, можно сказать, несмотря на то, что он старше меня на несколько лет. Я видел его на трибуне, и после этого я видел его и отца, и деда уже в мавзолее. И, конечно, мавзолей — это, пожалуй, самое яркое впечатление. Ну, нет, хотя я вру, потому что у меня есть другое яркое впечатление.
Какое? У нас минута осталась.
Я могу похвастаться тем, что я танцевал на площади со 100 тысячами комсомольцев на площади Ким Ир Сена. И это, пожалуй, был самый безумный поступок в моей жизни. То есть я выбежал с трибун, и меня прямо снимал местное телевидение, потому что им важно показать, что, смотрите, иностранцы поддерживают нас режим. И в этот момент я понял вообще вот весь этот северокорейский прикол. Нужно... Мы-то мы все индивидуалисты, мы думаем о себе, о своих «я». А тут люди мыслят коллективами. Люди танцуют вместе, люди держатся за руки, поют песни.
Для того, чтобы понять весь северокорейский прикол, нужно сделать следующее упражнение.
Сначала сходить на выставку «Невозможно увидеть», которая проходит в Центре фотографий имени братьев Люмьер до какого числа?
До 3 сентября.
До 3 сентября, друзья. А потом уже собираться в Северную Корею, копить деньги. Собираться.
Так, ну что же, мы на этом прощаемся с нашими гостями. Огромное спасибо. Надеюсь, мы еще раз с вами увидимся. Программа «Афиша» продолжается.
Афиша. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Афиша. Путеводитель по городу.
Продолжается «Афиша» на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии Оксана Фомина. И сегодня к нам пришел Илья Сорокин. А сейчас Оксана расскажет, кто такой Илья Сорокин и почему он к нам в студию пришел.
Да, я думаю, что многие радиослушатели знают Илью. Илья – организатор проекта «Олдтаймер Галерея», который вот уже, я не знаю, сколько лет проходит в Сокольниках. И организатор ралли ретро-автомобилей. И вот именно по поводу последнего проекта. Мы сегодня и встречаемся. Послезавтра, Илья, пройдет ралли. Красивое, яркое событие, вызывающее зависть у многих автомобилистов, сидящих в этой студии. Все мечтают, ну, не то чтобы участвовать, но хотя бы увидеть. Вот ждем от вас подробностей. Куда приходить? В чем приходить? Кого мы там встретим?
Какой маршрут продвижения участников? Потому что очень многим хочется посмотреть, сфотографировать, да, но нет возможности приехать на место старта, например. Но они понимают, что мимо их дома будут проезжать участники. По всем вопросам сегодня.
Да, добрый день. Да, отвечаю на все вопросы. Итак, старт состоится на Боровицкой площади. Это новое место такое на карте Москвы, я бы сказал, потому что раньше это не было местом гуляния москвичей, но с тех пор, как там поставили памятник князю Владимиру,
новое место силы, скажем
новое,
так.
Да. Вот, так что это около памятника князю Владимиру, между Манежем и Александровским садом, вот если вот так вот обозначить место. В 10 часов начнется праздник, потому что, знаете, старт ралли старинных автомобилей сам по себе, он интересен именно вот автомобилями, это как предстартовая выставка такая, можно сказать, да, когда автомобили будут уже уезжать друг за другом, действие закончится.
Ваши мероприятия – это же не про скорость. Это не про тех, кто быстрее стартует.
Это про красоту,
Катя. Это про эстетику, это про красоту. Я, насколько понимаю, даже не важно, кто за какое время преодолеет этот путь.
Главное
чтобы преодолели. Это красиво, да, то есть это автомобили, мягко скажем, не молодые уже, да?
Да, ну смотрите, значит, что ждет зрителей на старте? Два часа интересной программы, то есть это будет и шоу автомехаников, и живой оркестр, и девушки-черлидерши с танцами зажигательными, и игра со зрителями, призовая, ведущий вот этой вот церемонии предстартовой, Леонид Ермольник, тоже наш коллега, обладатель нескольких старинных автомобилей.
Да что вы, да?
Да, конечно, и он на одном из них тоже стартует. Вот, для детей будут организованы гонки на радиоуправляемых автомобильчиках, которые будут непрерывно каждые 5 минут заезд, тоже призовые. Это очень, очень интересно. Допуск на старт совершенно бесплатный. Съемка, видео, фотосъемка без ограничений, пожалуйста. То есть это такой праздник. Значит, это будет продолжаться 2 часа с 10 до 12.
Илья, у меня вопрос. Вот я захотела прийти. Я как-то должна соответствовать стилистике вашего праздника? Какие годы приблизительно вот у вас там обыгрываются?
Самый старый автомобиль, который стартует под первым номером, это автомобиль, которому 100 лет исполняется.
А какая это марка?
Марка Бриско. Это марка уже, это американская марка. Она уже, к сожалению, такие автомобили уже не выпускаются под таким брендом. Но вот 100 лет автомобиль будет стартовать первым. Это традиция нашего ралли. У нас всегда мы стараемся, чтобы первым номером стартовал автомобиль, которому в этом году исполняется 100 лет. А отреставрировали этот автомобиль в мастерской «Камыш-Маш». Такая вот есть мастерская в городе Камышин, которые замечательные автомобили воссоздают из руин в полностью в оригинальном состоянии, в ездовом, даже в таком, что они могут попытаться даже проехать часть маршрута раллийного.
А какие еще автомобили будут, чтобы нам хотя бы понять, что можно увидеть?
Можно увидеть из советской классики 21-й «Волги», «Чайки», «ГАЗ-13». Будет несколько «Лада», значит, 2103. Именно почему-то так вот две машины заявлены, именно 2103 модели. Значит, москвичи обязательно будут, целая плеяда москвичей, потому что в этом году 70 лет автозаводу КИМ, МЗМА, АЗЛК, который мы знаем, который сейчас уже закрыт, к сожалению. Ну вот 70-летний юбилей, владельцы москвичей отмечают тоже участием в ралли. Из более старых автомобилей будет ГАЗ-А 1934 года выпуска, и причем этот автомобиль обязательно проедет не только вот по Москве дистанцию, но и на автодроме, гоночную часть тоже он будет участвовать, это точно совершенно автомобиль подготовлен, вот это наши друзья Симонов Моторс, мастерская, они всякий раз готовят автомобили таким образом, чтобы претендовать на первые места, несмотря на то, что автомобили, скажем, там 80-х или 70-х годов их не интересуют. Интересуют автомобили довоенные, редкие, которые очень сложны и в реставрации, и потом в эксплуатации, особенно вот в таких соревнованиях.
Важный момент. Начинка там родная?
Конечно,
или там,
конечно.
Я просто к тому, что ну, там что, какой-нибудь что? Движок от Феррари
такой,
стоит, ну,
нет,
условно,
нет, такой
да?
Вопрос, он, такой, нет, такой вопрос для владельцев, для реставраторов.
Оскорбительный.
Да, он обиден, оскорбителен. И мы, конечно, такие автомобили на старт ралли не допускаем, потому что у нас ралли, значит, в общем-то, оно сделано по немецким правилам. Это ралли, которое уже много десятилетий проводится в Германии, в Боксберге. Это фирменное ралли Bosch, то есть это Bosch Boxberg Classic, которое мы с коллегами несколько раз съездили, посмотрели, как это делается там, и перенесли это на российскую почву. И вот уже 6-й год мы проводим в Москве Bosch Moscow Classic ралли. Поэтому оно делается по строгим немецким правилам. Там, знаете, как пиво по строгим правилам варится, также и ралли тоже организуется по очень строгим правилам, и никакие переделки или отступления от канонов не допускаются, поэтому это только оригинальные автомобили. И если говорить еще об интересных автомобилях, интересное новое такое направление – это японские автомобили 70-х годов, которые не были популярны в нашей стране раньше у коллекционеров, но сейчас на них обращают внимание, потому что 70-е годы – это уже 40 лет 35 лет автомобилям. Это уже вполне себе олдтаймеры, и это Mazda или Mitsubishi с интересными мощными двигателями, в частности, с роторно-поршневыми двигателями. Очень интересные, динамичные, спортивные автомобили. Вот сейчас мода их коллекционировать пришла к нам, и у нас такие автомобили на ралли тоже будут, в частности, Mitsubishi Celeste 1979 года выпуска. Очень боевая, очень красивая, очень интересная машина. Из спортивных еще Fiat Sport Spider 66 года будет. Ну и BMW, Mercedes, что называется, в ассортименте. Будет красиво, интересно, увлекательно. И самое главное, что ралли отличается от выставки тем, что к автомобилям можно подходить гораздо ближе, они не ограждены, к ним можно подходить, общаться с владельцами, фотографироваться, попроситься салон посмотреть, посмотреть двигатель. Владельцы очень с большой радостью отвечают на такие вопросы.
Доброжелательно.
И, да. И, наконец, понаблюдать за стартом, потому что одно дело на выставке смотреть на автомобили, которые статично стоят в зале, другое дело посмотреть на автомобили в движении, потому что это совсем другое дело. Это один только рев моторов, чего стоит, и посмотреть, как автомобили стартуют, как они уходят на сложную дистанцию, и поприветствовать их, они в ответ посигналят. Это, знаете, особое удовольствие, и тем более это все будет у нас под музыку, с фейерверком, с
все атрибуты
прочими,
праздников будут,
да, сюрпризами, которые я не хотел бы раньше времени раскрывать. И машины уйдут на дистанцию по Москве.
Илья, у меня такой вопрос. Вот вы упомянули машину из Камышина. Вот у всех этих ретро-авто какой порт приписки? Вот из Волгоградской области. Как этот автомобиль старинный, столетний, добирается в столицу? Его как-то доставляют или, ну, не своим же ходом он
идет? Нет, конечно, не своим ходом. Ну, есть, слава богу, много возможностей доставить автомобили автовозами и эвакуаторами. Это не является какой-то большой проблемой. Вот. А почему в Камышине? Ну, так сложилось, что достаточно известный, интересный один из московских коллекционеров, он вот свои автомобили реставрирует в своей мастерской, которая располагается в Камышине. Ну, возможно, там особо хорошо у людей...
Да дешевле, просто,
руки кажется. Растут хорошо у людей или что-то еще. Дешевле, наверное, да.
Да у нас в Москве, на самом деле, уже даже и машинок-то не осталось. Они все раскиданы по стране. Для того, чтобы что-то найти уникальное, иногда надо уехать за 1000 километров. Я понимаю, почему везут вот эти автомобили из Японии, да, вот эти 79-го, говорите, года. Это на самом деле вполне себе доступно и реально, их действительно еще из Владивостока можно привезти сюда. А мне интересно, какой маршрут, потому что, ну, опять же, стартуют из центра города, дальше как они поедут, чтобы там, может, кого поймать?
Да, я как раз к этому и подошел логически. Значит, вот смотрите, вы еще спросили, что для участников ралли, это на скорость, не на скорость? Нет, участники должны, как вы правильно сказали, красиво проехать и должны в нужные точки приходить в нужную минуту, в свою минуту. То есть нельзя с опережением приходить, это штрафуется, и нельзя с опозданием приходить. Поэтому
вот
нужно рассчитать
ралли.
Так скорость своего движения, чтобы прийти в нужный момент в нужные места. Это такие интеллектуальные шахматы своеобразные. Вот. Лучше всего смотреть, если не на старте, вот отвечая на ваш вопрос, маршрут, лучше всего смотреть, как автомобили вокруг Кремля будут объезжать. У них у всех обязательно тренировочный участок, где они могут свои одометры сверить с судейскими вокруг Кремля. И дальше они направляются в Старую Купавну, на автодром Федеральной службы охраны.
По Горьковской трассе?
Не совсем так. Дело в том,
она
что трасса является... Трасса является... Нет, они Москву покинут по другой трассе, а потом на Горьковскую выйдут. Но вот сам маршрут, он, к сожалению, является секретом, чтобы участники заранее не могли его проехать и уже знать обо всех судейских покупках, так называемых, и каких-то сложностях, которые судьи специально в эту трассу внесли. Потому что едут они не по карте, а по специальным символам.
У нас осталось 20 секунд. Давайте напомним, куда приходить, во сколько приходить, как надо быть одетым.
одетым лучше быть в стиле автомобилей, а автомобили с 1917 по 1987 год у нас будут участвовать в ралли Bosch Moscow Classic, стартует в 10 утра 25 июня 2017 года с Боровицкой площади, то есть уже послезавтра.
Ну что же, я надеюсь, что мы с вами получим колоссальное удовольствие, в любом случае фотографии посмотрим, видео потом, и я надеюсь, получим удовольствие. Ну что, мы на этом прощаемся с вами, афиша на этом заканчивается.
Всем хороших выходных, до свидания.
Афиша. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.